Глава 21. В раздевалке для врачей появление Кена Мэлори ожидали несколько докторов. Как только он вошел, Гранди воскликнул: «Приветствую, героя-победителя! Нам хочется услышать некоторые интимные детали». Он усмехнулся. «Но все дело в том, дружище, что нам хотелось бы услышать это от нее». «Случилась небольшая задержка по техническим причинам», — Мэлори улыбнулся. «Но можете готовить ваши деньги». Кэт и Пейдж надевали хирургические костюмы. «Тебе когда-нибудь приходилось оперировать врача?» — спросила Кэт. «Нет, счастливые. Они самые худшие в мире пациенты. Слишком много знают». «А кого ты собралась оперировать?» «Доктора Мервина, не тронь меня, Франклина. Желаю удачи. Она мне явно не помешает». Доктору Мервину Франклину было слегка за 60. Худой, лысый и вспыльчивый мужчина. Когда Кэт зашла в его палату, он буквально набросился на нее. «Вам давно пора быть здесь. Сделали уже этот чертов анализ электролита?» «Да», — ответила Кэт. «Все в норме». «Кто это говорит? Я не доверяю этой чертовой лаборатории. Они по большей части вообще не знают, что делают. И проследите, чтобы ничего не перепутали при переливании крови».
«Прослежу»,
— спокойным тоном заверила Кэт. «Кто будет делать операцию?»
«Доктор Юргенсен и я».
«Доктор Франклин, уверяю вас, что волноваться не о чем». «Чьи мозги будут оперировать, ваши или мои?» «Любая операция — это риск. А знаете почему?» «Потому что половина этих чертовых хирургов выбрали себе не ту профессию. Им надо работать мясниками».
«Доктор Юргенсен очень хороший хирург».
«Знаю, что хороший. Иначе я не позволил бы ему дотронуться до меня. А кто анестезиолог?»
«Думаю, доктор Миллер».
«Этот шарлатан? Не желаю. Пришлите другого».
«Доктор Франклин, найдите другого.
Узнайте, свободен ли Халибартон».
«Хорошо.
И принесите мне фамилии операционных сестер. Я хочу проверить, кто это».
Кэт посмотрела ему в глаза.
«Может, вы предпочтете сами сделать себе операцию?»
«Что?»
Он уставился на нее, потом глупо улыбнулся.
«Пожалуй, нет».
«Тогда почему вы не позволяете нам заняться своим делом?»
«Ладно. А знаете что? Вы мне нравитесь».
«Вы мне тоже. Сестра дала вам успокоительное?»
«Да».
«Очень хорошо. Мы будем через несколько минут. Могу я еще что-нибудь сделать для вас?»
«Да».
«Покажите этим глупым медсестрам, где у меня находятся вены». Операция в четвертой операционной проходила успешно. Но пока доктора Мервина Франклина везли из палаты в операционную, он не переставал давать указания. «Запомните, минимальная анестезия. Мозги не чувствуют, так что когда доберетесь до них, сильный наркоз не понадобится».
«Я знаю об этом», — спокойно сказала Кэт.
«И следите, чтобы температура держалась ниже 40 градусов. 40 — это максимум».
«Хорошо».
«Пусть во время операции играет быстрая музыка. И все двигайтесь на цыпочках».
«Хорошо».
«Проследите, чтобы дали лучшую операционную сестру».
«Хорошо».
И так далее в том же духе. Когда в черепе доктора Франклина было просверлено отверстие, Кэт сказала:
«Я вижу тромб. На вид ничего страшного». И она продолжила работу.
Спустя 3 часа, когда начали уже закрывать отверстие в черепе, в операционную зашел главный хирург Джордж Ингленд и подошел к Кэт. «Кэт, вы тут почти закончили?»
«Осталось перевязать.
Пусть доктор Юргенсен заканчивает. Вы нам срочно нужны».
Кэт кивнула: «Иду».
Она повернулась к Юргенсену. Закончите сами.
Конечно.
Кэт вышла из операционной вместе с Джорджем Ингландом. Что случилось?
По графику эта операция намечалась позже, но у вашего пациента началось кровотечение. Его уже повезли в третью операционную. Похоже, он не выкарабкается. Необходимо срочно оперировать.
Кто это?
Мистер Динетто.
Кэт в ужасе уставилась на него. Динетто?
Если мистер Динетто умрет, то вам и вашей гребаной семье наступит хана.
Кэт поспешила по коридору, который вел в третью операционную. Навстречу ей приближались Тень и Бегемот.
«Что происходит?» — потребовал ответа Бегемот.
Во рту у Кэт так пересохло, что ей трудно было говорить.
У мистера Динетто открылось кровотечение.
«Надо немедленно оперировать!» Тень схватил ее за руку. «Значит, оперируйте, но помните, что я вам говорил. Он не должен умереть!» Кэт вырвалась и побежала в операционную. Поскольку операция была внеплановой, вместе с Кэт предстояло оперировать доктору Вансу. Он был хорошим хирургом. Кэт начала мыться. По полминуты на каждую руку, потом по полминуты на каждую ладонь. После этого она начала мыть ногти. Доктор Ванс встал рядом и тоже начал мыться.
«Как вы себя чувствуете?»
«Прекрасно», — солгала Кэт. Лу Динетто, находившегося в полубессознательном состоянии, привезли в операционную на каталке и осторожно переложили на стол. Его побритая голова была вымыта и покрыта антисептическим раствором, который в свете ламп в операционной поблескивал ярко-оранжевым цветом. Лицо Динетто казалось белее мела. Операционная бригада была на месте. Доктор Ванс, ординатор, анестезиолог, две операционных сестры и еще одна медсестра. Кэт проверила и убедилась, что все необходимое под рукой. Она бросила взгляд на мониторы на стене. Насыщение кислородом, двуокись углерода, температура, мышечные возбудители, предсердечный стетоскоп, ЭКГ, автоматическое измерение кровяного давления, датчики тревоги — все в порядке. Анестезиолог надел на правую руку Динетто манжету аппарата для измерения давления и наложил на лицо резиновую маску. «Все в порядке. Дышите. Сделайте 3 глубоких вдоха». Динетто уснул перед третьим вдохом. Операция началась.
«Зона повреждения в центре мозга», — отчетливо говорила Кэт. «Повреждение вызвано тромбом, прорвавшим аортальный клапан. Он блокирует небольшой кровеносный сосуд в правом полушарии мозга. С помощью медицинской электродрели было проделано небольшое, размером с 10-центовую монету, отверстие, чтобы обнажить мозговую оболочку. Затем Кэт вскрыла ее и обнажила сегмент коры головного мозга, находившийся внизу. «Пинцет!» — операционная сестра протянула ей пинцет. Разрез держался открытым с помощью небольшого ретрактора.
«Чертовски много крови», — заметил Ванс.
Кэт взяла каутер и стала прижигать места кровотечений. «Надо следить за этим». Доктор Ванс начал промокать кровь мягкими хлопчатобумажными тампонами, помещая их на мозговую оболочку. Кровоточившие вены на поверхности мозговой оболочки стали покрываться сгустками.
«Похоже, все в порядке», — заметил доктор Ванс. «Он выкарабкается».
Кэт облегченно вздохнула. И в этот самый момент тело Лу Динетто напряглось и задергалось в судорогах. «Давление падает!» — крикнул анестезиолог. «Переливайте кровь!» — приказала Кэт. Все смотрели на монитор, кривая быстро выпрямилась. 2 быстрых удара сердца, затем беспорядочные частые сокращения.
«Электрошок!» — закричала Кэт.
Она быстро прикрепила электроды к телу и включила аппарат. Грудная клетка Динетто на мгновение поднялась и упала. «Инъекцию адреналина! Быстро! Отсутствие сердцебиения!» — крикнул через секунду анестезиолог. Кэт снова попробовала электрошок, увеличив напряжение. И снова тело Динетто дернулось в конвульсии. «Нет сердцебиения!» — вновь закричал анестезиолог. «Асистолия! Ритма совсем нет!» Кэт в отчаянии опять попробовала электрошок. На этот раз тело Динетто подскочило выше и снова упало. «Ничего».
«Он мертв», — вымолвил доктор Ванс.